Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 23 июля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите: экономия на полпредах. Они строили город. Время назад. УЦД будет громко. Сделай подарок городу. Афоризм дня. Нет магии сильнее, чем магия слов. Анатоль Франс. Открывает программу выпуск новостей «Слово» Наталья Серпуниной.
Президент подписал закон о возврате к зимнему времени. С 2 часов ночи 26 октября 2014 года сезонный перевод стрелок осуществляться не будет. В стране будет 11 часовых зон. Красноярский край вошел в 6-ю часовую зону, московское время плюс 4 часа. Ночью 26 октября стрелки на циферблатах нужно будет перевести на 1 час назад. Напомним, переход на зимнее летнее время был отменен в 2011 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Тогда эту меру поддержали 73% россиян. Сейчас в России действует постоянное летнее время, опережающее астрономическое на 2 часа. Но мнение граждан изменилось. В конце 2013 года отмену перевода стрелок поддерживали лишь 32% жителей. С нынешнего перевода в стране окончательно установится зимнее время. Парламентарии пообещали, что, выбрав этот компромиссный вариант, экспериментировать со временем больше не станут. К другим темам. Виктор Толоконский уволил всех своих полпредов в территориальных округах региона. Временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский подписал распоряжение об освобождении полномочных представителей губернатора в территориальных округах от занимаемых должностей. Соответствующие документы подписаны 18 июля в связи с сокращением института полномочных представителей, говорится в сообщении краевого правительства. Стоит подчеркнуть, что под это сокращение попал и полномочный представитель в Центральном территориальном округе Алексей Додатко, который курировал Железногорск. Алексей Игоревич не успел отработать в должности полпреда даже года. Сокращение госслужащих в Красноярском крае проходит в рамках оптимизации расходов бюджета. Всего власти намереваются уволить 20% чиновников. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Железногорск. Прошлое, настоящее и будущее. Как все начиналось? Какие перспективы у закрытой территории? Накануне 64-й годовщины со дня рождения Железногорска на эти и другие вопросы в прямом эфире ответит почетный гражданин города, доверенное лицо президента России Анатолий Ромашов. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом включении в четверг, 24 июля, на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и 23:30. ЕДДС сообщает, 25 июля в поселке Новый Путь с 9 до 16 часов не будет электричества в домах по улице Островского с 20 по 44 четная сторона, также в домах с 23 по 33 нечетная сторона, по улице Линейной в домах с 20 по 32 четная сторона, по улице Кооперативной в домах со 2 по 24 четная сторона, на улице Ермака в жилых домах номер 24, 26, 28, по улице Трудовой в домах с 1 по 26 и в доме 29, по улице Лысенко в домах с 1 по 15, а также в домах с 17 по 29 нечетная сторона и по улице Южной в домах 23, 25, 27 и 29. До 1 августа по улице Майской в жилых домах с 1 по 21 дом. Традиционный праздник «День защиты имущества граждан от пожаров» прошел в Железногорске 23 июля. Для воспитанников детских садов и ребят из пришкольных лагерей состоялось театрализованное представление, подготовленное сотрудниками центра досуга, а также пожарная эстафета. Юным горожанам продемонстрировали возможности спасательной техники, которая находится на вооружении Железногорского гарнизона пожарной охраны.
Альбина с другими детскими садами соревновались потушить пожар, спасать животных и вызвать пожарных. 0-1. Мне понравилось про фею, как ее спасали пожарники.
Я увидел новую пожарную технику, для меня это была новость. Еще я увидел, как много людей пришло. Мне запомнился пожарный робот, потому что он выглядит очень интересно. Его заправляют пожарной жидкостью, либо водой, либо наполнителем для огнетушителей.
Сборная команда Красноярского края «Плохая компания» признана одним из победителей 20-го фестиваля КВН «Голосящий Кивин», сообщает портал газеты «Город и горожане». Из 17 коллективов, которые сразились в Юрмале за 7 наград, плохиши взяли хоть и малого, но светлого. Напомним, в составе команды играют три железногорца – Эдуард Таратонов, Сергей Новиков и Константин Зотин. Свое выступление на сцене «Дзинтари» красноярцы начали традиционно с рэпа, с солирующими партиями Дмитрия Русанова и Карины Осмоновой. Награду капитану команды Михаилу Стогниенко вручил шоумен Валдис Пельш. Сделай подарок Железногорску. В преддверии главного праздника Дня города в музейно-выставочном центре пройдет День дарителя. Заведующая сектором письменных источников МВЦ Евгения Абакумова пригласила всех горожан поддержать инициативу музея и принять участие в мероприятии.
Уважаемые горожане, 25 июля музейно-выставочный центр традиционно проводит День дарителя с 9 утра до 17 часов. Пожалуйста, приносите все вещи, которыми когда-то дорожили, может быть, ваши родители, бабушки, дедушки, что-то носили, что-то берегли. То, что составляет историю нашего города, потому что наш музейно-выставочный центр первоначально организовывался как музей города. Очень нужны вещи, которые привезли первостроители или приобрели здесь. Многие вещи делали своими руками. Это особенно ценно. Должна предупредить, у нас уже очень много фотоаппаратов, фотоувеличителей, пишущих машинок, швейных машинок и радиоприемников. Чем стариннее предмет, тем дороже раритет.
Победа железногорских кинологов. Чемпионаты первенства Сибирского федерального округа по кинологическому спорту «Аджилити» прошли на днях в Омске. От железногорского объединения «Я и моя собака» в соревнованиях приняли участие 6 человек и их тренер Анна Кутянина. По итогам в первенстве первые 3 места достались железногорским спортсменам. В категории «Мини» – «Маленькие собаки» первое место заняла Алина Сушкова и Шелти Дарк, второе место – Олеся Маслова и карликовый пудель София, третье место – Ксения Телешун и карликовый пудель Майкл. В чемпионате в категории «Мини» третье место досталось Алине Сушковой и Шелти Дарку. Теперь Алина и ее собака будут защищать честь нашего города на первенстве России в Ярославле 25 июля. О спорте. Открытое первенство Железногорска по спортивному ориентированию «Путеводная звезда-2014» пройдет 26 июля. Этот вид спорта делает свои первые шаги в городе и мало кому знаком. Поэтому организаторы подготовили соревнования каждому по силам. Для тех, кто знаком с этим видом спорта, знает, как пользоваться компасом, умеет читать карту и местность. Соревнования пройдут в виде спринта в заданном направлении. Те, кто не знаком со спортивным ориентированием, будут соревноваться в массовом старте в дисциплине «Выбор», то есть участник сам определяет порядок прохождения дистанции. Дети младше 12 лет вместе с родителями примут участие в приключенческой игре «Погоня за солнечным зайчиком». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом захватывающем спортивном мероприятии. В 9 часов регистрация на месте старта на стадионе «Труд». В 10:30 разминка-зарядка для всех в рамках конкурса «Мы за здоровый образ жизни». В 11:00 открытие соревнований и в 11:10 начало стартов. В Железногорске пройдет 17-й чемпионат России по автозвуку и тюнингу. Он стартует в 11 часов на городской сцене «Ракушка». В День города Центр досуга представит самое громкое мероприятие Железногорска. Сбор участников официального этапа 17-го чемпионата России по автозвуку и тюнингу с 9 до 11 часов на площадке Центра досуга и регистрация. С 11 до 13 часов торжественное открытие. В программе выступление экстремалов, команда Рэп Мобайл из города Красноярска, интерактив «Затюнингуй авто» и арт-терапия на колесах. Соревнование в категории «Звуковое давление» пройдет с 13 до 16 часов. Яркий момент праздника – конкурс метания магнитолы. В 16 часов начнется вечерняя программа с участием барабанщиков «Заноза», из Красноярска Галина Адаменко, брейк-команды «Убитой радиацией», группы «Girl Dance» и микс-дуэта Елены Аноприевой и Галины Сафроновой. Гости праздника смогут оценить качество мойки машин и выбрать самого брутального водителя. В 18:30 церемония награждения. И в продолжении программы обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
Накануне Дня города выходит особенный выпуск газеты «Город и горожане». Большинство материалов посвящено предстоящему празднику, истории города. Мы публикуем полную программу праздника. Основные события дня рождения Железногорска пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. Более подробно с мероприятиями вы можете ознакомиться в нашей газете. Мы публикуем воспоминания почетного гражданина города Анатолия Ромашова о 50-х, 60-х, 70-х годах. Я думаю, будут очень интересны нашим читателям. Также мы предлагаем внимание горожан большой репортаж из лагеря Горного. Сейчас идет третья смена в оздоровительном лагере. Как отдыхают наши дети, чем они питаются, чего им не хватает, вы узнаете из нашего материала. Нам кажется, что мы очень многое знаем о нашем городе. Тем не менее, благодаря заведующей научно-исследовательским отделом музейно-выставочного центра Наталье Алтуниной мы подготовили большой материал из рубрики «Известное о неизвестном». Наталья Алтунина исследует несколько популярных, достаточно известных фактов из истории города, отвечает на многие вопросы, которые интересуют наших жителей. Например, о том, почему наш город называется Железногорском. Все-таки, какой год считать годом рождения нашего города? Почему рыба в городском озере появилась благодаря партийному указу? Ну и много еще очень интересных фактов вы узнаете из нашей газеты.
Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина. Мы вернемся в студию после рекламы. Быстрый интернет от ГТС. Новые тарифы. Скорость до 100 мегабит в секунду. От 150 рублей в месяц. Внимание, акция! Подключи интернет плюс телефон и получай скидку каждый месяц. Интересно? Приходи в офис МПГТС по адресу Мира 25. Получи подробные консультации по телефону 76 50 00. МПГТС. Всегда на связи.
Продолжаем программу. Общественные слушания по реконструкции золоотвала угольной котельной номер 2, стратегически важного для закрытого города объекта, прошли в Железногорске 22 июля. Инициатором публичного обсуждения проекта выступил горно-химический комбинат. Подробности у Вячеслава Новаковского.
Как сообщил участникам публичных дебатов глава администрации Сергей Пешков, с 2011 по 2013 годы по инициативе горно-химического комбината в Железногорске проведено 13 общественных слушаний. Выносить обсуждение аналогичных проектов на суд общественности требует законодательство страны. Это возможность для горожан высказать свое мнение по тому или иному вопросу, от которого порой зависит будущее города. На этот раз участниками слушаний стали 205 горожан. Они рассмотрели проектную документацию по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов. Реконструкция золоотвала номер 2 предусматривает в том числе наращивание ограждающих дамб. Также участникам слушания предстояло оценить воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ГХК после реконструкции золоотвала. Как рассказал главный инженер станции теплоснабжения Валерий Кожин, котельная номер 2 находится на территории промплощадки ГХК и предназначена для теплоснабжения объектов комбината, в том числе его подгорной части и завода поликристаллического кремния. Также котельная является резервным источником тепла на случай аварийного выхода из строя Железногорской ТЭЦ.
Я выступаю в поддержку проекта наращивания дамбы золоотвала, так как она не наносит вреда экологической безопасности. На сегодняшний день золошлаковые материалы у нас хранятся во втором золоотвале. Он на 90% уже заполнен золой. И если мы до 100% заполним золой, то у нас котельную необходимо будет остановить. По нашей инициативе был выполнен проект в НИПИ, там золоотвал в том виде, который есть, он исчерпал свои возможности. И стал вопрос о том, что пора уже нарастить. Проект, который сделал в НИПИЭТ наш городской, мы его рассмотрели. Негативного воздействия с нашей точки зрения он не вызывает, так как он предусматривает наращивание только первой и второй дамбы на высоту 6 метров существующих дамб. Также идет для того, чтобы не было загрязнения подземных вод. Он выполняется из полиэтиленовой пленки для того, чтобы в грунтовые воды ничего не просачивалось. На существующем золоотвале мы выполняем мониторинг воздушной среды, почвы, воды, подземных. Вот у нас есть там фоновые контрольные скважины. Отбираем пробы воды, грунта. Все это анализируем, вывозим в Красноярск, смотрим. Часть воды в выпуск 5А сбрасывается с золоотвала в Енисей. Сам золоотвал находится на расстоянии примерно 700-1000 метров от берега реки Енисей, напротив Атаманова.
Проект по реконструкции золоотвала котельной должен быть воплощен в жизнь, уверены его авторы. В противном случае придется остановить котельную со всеми вытекающими отсюда последствиями. О том, как шла работа над проектом, рассказал его главный инженер Владимир Чернород.
Нами проведены большие исследования в области возможности наращивания дамбы, которые показали, что наращивание дамбы возможно. Были рассмотрены различные возможные аварии, которые могли бы привести к тем или другим последствиям. Мониторинг таких аварий показал, что наше решение и существующая дамба достаточно устойчивая для того, чтобы, по крайней мере, на 25-30 лет создать возможность хранения той золы, которая идет. идет с котельной ГХК. Золоотвал представляет полигон отходов производства тепловой энергии. То есть сжигается в котлах уголь, происходит так называемое гидрозолоудаление из-под котлов. И вот эта пульпа, шламы в водном растворе транспортируется в чашу естественную, которая выполнена из песчано-гравийной смеси. То есть это дамбы вокруг этой чаши для того, чтобы накапливать вот эту золу.
Известный красноярский эколог, директор Красноярского краевого экологического союза Николай Зубов уверен, от реализации проекта будет только польза.
По знакомству с проектом мы заслуженным экологом России определили, что влияние его будет минимальным на природу. Ну а положительный эффект, который предотвращает там всякие возможные влияния на природу, увеличивает, так сказать, защиту. Поэтому этому проекту надо дать путевку в жизнь. Этот проект уменьшает риск воздействия на природу. Ну, это поднятие дамбы, увеличение, так сказать, преграды для проникновения тех веществ, которых вот содержатся в золе, в шлаке. Это будет более надежно.
Участники общественных дебатов единогласно одобрили заключение общественных слушаний и признали, что объект не приведет к ухудшению радиационно-гигиенической обстановки. Теперь проекту предстоит пройти экологическую экспертизу, после чего будет решаться вопрос с финансированием и сроками окончания работ.
Они строили город в глухой сибирской тайге, приехав на пустое место в далеких 50-х. Сегодня им за 70, и их называют первопроходцами. 64 года исполняется Железногорску 26 июля. По традиции, накануне состоится торжественный вечер, на котором будут чествовать первостроителей. Сегодня в нашей программе рассказ об одном из них – Александре Даниловне Мельниковой. С ней беседовал наш корреспондент Наталья Серпунина.
Нелегкий жизненный путь пришлось пройти Александре Даниловне Мельниковой. Когда началась война, ей исполнилось 13 лет. Жила маленькая Саша вместе с родителями в небольшой деревне Воинково Курганской области. Мужчины уходили на фронт, в колхозе оставались женщины, старики и дети, на плечи которых и легли все тяготы военного времени. Александра Мельникова работала в колхозе, водила трактор, а после войны ее взяли в местную школу, в которой она проработала учительницей начальных классов 7 лет. В деревне она познакомилась со своим будущим мужем Аркадием Прорубщиковым. Они поженились, в семье родилась дочь Надя. Интересный факт биографии мужа нашей героини. Аркадий Павлович, оказывается, служил в летной части Василия Сталина. И, по словам Александры Даниловны, они дружили. В 1952 году Аркадия Прорубщикова вместе с семьей отправили в строящийся секретный город, почтовый ящик номер 9. Жить было негде. Тогда нам помог генерал Михаил Царевский, вспоминает Александра Мельникова.
Жили в лагере, а потом меня одна из родительниц взяла на квартиру по школьной. Там же деревянные домики были. У нее своих-то пятеро ребятишек, и она меня взяла. А потом, ну, кто-то сказал, так сходи к Царевскому. Я пришла, и когда он встал, так это тетя Шура. Как жена офицера, говорит, это кто, Прорубщиков? А цензор, говорит, чтоб завтра же была. И вот эти 4-то барака по Маяковского дали комнату.
С 1953 года Александра Даниловна работала сначала на бетонном заводе, кладовщиком, потом диспетчером. Параллельно женщина занималась рукоделием. Она шила на заказ костюмы и платья. В 1956 началась ее преподавательская карьера в 99-й школе.
Родители про свою специальность говорили. Раз в месяц собирали мы. Я впервые узнала, что значит быть архитектором. Это же ведь сначала бумага. И сколько надо на дом, тонну какого-то металла, какое-то дерево. И вот рассказывали. И я же проводила все экскурсии от начала. Когда дворец пионеров строили, я с детками ходила с 1 по 4 класс. На почту ходили, в магазин ходили, и на хлебозавод ходили, и обязательно какую воспитательную минутку на любом уроке.
В 99-й работала до 1959 года. Потом были 91-я, 101-я и 176-я школы. Среди выпускников Александры Мельниковой – внук Леонида Андреевича Ишкова, дочка депутата Веры Мамонтовой, сын директора парка Ирины Кисловой. Также училась у Александры Даниловны наша коллега, корреспондент сегодняшней газеты Ирина Сергеенко и многие-многие другие. По стечению обстоятельств Александре Мельниковой всегда доставались большие классы, по 40 человек. Были и трудные дети, но и с ними Александра Вера Дальниловна всегда находила общий язык.
Ругать при всех нельзя. Во-первых, надо обязательно поздороваться. Все ли дома в порядке? Какие вопросы ко мне на ушках? Только так. Воришки везде, всякие. А потом у меня листок, фамилия, имя, отчество, родители, дедушки, бабушки. Потом я все это изучала. Плохо было у меня только отличником. И там, где на родителей, я полагалась. Потому что такого внимания, может, они как-то не видели. А эти у меня были всегда обласканы. И когда они стали уже вот 8 или 9 человек, которых я учила, ну, сравнивают меня, что таких нет учителей, как я. Я все равно деревенская, я этим очень горжусь.
Учительский стаж Александры Мельниковой 53 года, из них 46 лет отдано образованию Железногорска. За свою деятельность Александра Даниловна была награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Она носит почетное звание «Отличник просвещения» и «Ветеран труда». Последние свои учительские годы Александра Даниловна отдала 102-му лицею, ушла на пенсию в 1998 году. Сейчас она живет в очень скромных и стесненных условиях с сыном. У нее два внука и правнучка. Александра Даниловна никогда не унывала и не позволяет этого себе до сих пор. У нее уже готово платье, которое шила, конечно же, сама. В нем она обязательно пойдет на торжественный вечер, посвященный Дню города.
Удачный сезон.
Удачный сезон. Наша постоянная рубрика продолжает программу «Дачные советы» от автора и ведущей Нины Комковой.
Здравствуйте, уважаемые товарищи огородники. На грядках и в теплице у томатов скручиваются листья. Что же делать? Эти вопросы часто волнуют неопытных огородников. Существует несколько причин подобного поведения растений. При своевременном реагировании никаких негативных последствий для урожая не будет. Так отчего же скручиваются листья? Возможные причины. Во-первых, овощеводы очень часто излишне напитывают почву различными органическими удобрениями и специальными настоями трав для повышения будущего урожая. Такой процесс называют жированием грунта. Из-за перенасыщения почвы одними элементами она начинает испытывать недостаток в других – цинке, калии, фосфоре. Для выравнивания баланса можно использовать два проверенных способа. Подпитать почву удобрением растворин – берется 2 столовых ложки на 10 литров воды. Или добавить монофосфат калия. Дозировка 1 чайная ложка на 10 литров воды. Также нужно следить за качеством и количеством вносимого навоза. Аммиак может обжечь не только растения, но и молодые плоды. Также наблюдайте за режимом полива. Чрезмерное переувлажнение почвы может привести к развитию слабой и больной корневой системы. Что делать? Конечно же, ограничить полив или полностью прекратить его на несколько дней или неделю. Вообще поливать достаточно раз в 5 дней. Излишнее посынкование и прищипывание также способны вызвать такие изменения, когда у томатов скручиваются листья. Также причиной может быть высокая температура, превышающая допустимые для томатов плюс 35 градусов. Причем нет никакой разницы, где высажены растения, в теплице или на обычной грядке. Для подтверждения этой версии стоит понаблюдать за помидорами на протяжении дня. Если к вечеру листья выравниваются, значит проблема в жаре. Для теплицы можно порекомендовать регулярные проветривания со сквозняком или использовать лутросил для притенения теплицы. Поврежденные растения надо обработать мочевиной. Приготовить раствор следует в таких пропорциях. 1,5 столовых ложки на 10 литров воды. А по прошествии 2 дней еще раз марганцовкой сделать слабый неяркий раствор. Как быть, если все делается правильно? И полив, и удобрение, а у томатов скручиваются листья. Причиной могут быть инфекции, передаваемые растению вместе с семенами. Вылечить такие заболевания практически невозможно. Естественно, никаких семян с зараженных растений собирать нельзя. Причиной того, что у помидоров скручиваются листья в теплице, могут быть различные насекомые вредители, такие как белокрылка, паутинный клещ, может вызвать скручивание листьев. Такое насекомое, как черная тля, в первую очередь она заселяет пазухи листьев, и ее довольно долго нельзя увидеть. В дальнейшем насекомые селятся на черешках и самом стебле. Тля питается соком томатов и впрыскивает специфичное вещество, которое служит причиной, почему в теплице у помидоров листья скручиваются. С тлей и белокрылкой можно бороться природными препаратами, такими как табачный настой или отвар ромашки, либо тысячелистника. Но можно и обработать пораженные растения инсектицидами, стараясь обработать каждую пазуху и складку листьев. Но в нашем случае, когда плоды уже большие, по-моему, этого уже не стоит делать. Если ни один из способов не помог, стоит обработать листики томатов препаратом Топаз, а еще через одну неделю средством Ордан. Данный метод может спасти не только растения, но и значительно увеличит будущий урожай.
Вы слушали программу «Спектр 26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 3058 от 13 мая 2009 года.